Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 14 июля, среда, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок, все в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через смс-портал, можете писать через телеграм, можете звонить в прямой эфир, номер 7373948, код города 495. Следим за лентами новостей, а такое бывает очень редко. Сейчас почти вся лента новостей красная, то есть это исключительно срочные сообщения, которые только что пришли. Вот оперштаб объявляет, что с 24 июля возобновляется авиационное сообщение с Францией и Чехией. Кроме того, оперштаб рекомендует делать прививку от коронавируса перед полетом за границу. Еще Российская Федерация примет решение о возобновлении полетов на курорты Египта после визита делегации. Вообще 8 стран открывают 24 июля. Подробности в ближайших информационных выпусках. А вот другие срочные сообщения. Совбез Российской Федерации тоже важное заявление. Здесь речь идет о том, что Запад взял курс на военно-стратегическое давление на Россию. Россия поставила себе задачу сохранить лидерство в разработке оружия. Это, напомню, заседание Совета Безопасности. Тоже подробности в ближайших информационных выпусках. Продолжаем следить за срочными сообщениями. Вот эти 8 стран появился список. Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Ливан, Хорватия и Эфиопия. Все это с 24 числа. Кроме того, зарубежные полеты в России, в свою очередь, возобновляются еще и из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и города Орска. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это объяснение Владимиром Путиным смысла союзного государства России и Белоруссии. Стало ли понятнее смысл? Как работает это государство. Вторая тема – это рост внешнего долга России. За полгода 4 миллиарда долларов вверх. Что означает рост долга? Попытаемся понять через 10 минут. Что касается движения по московским улицам прямо сейчас, то Яндекс оценивает их в 4 балла. Как предполагается, сегодня ситуация будет меняться следующим образом. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот еще одно срочное сообщение, теперь уже с ленты агентства ТАСС. Оснований для пессимистичных оценок будущего иранской ядерной сделки нет. Это заявление постпреда России в Вене. Еще раз. Все подробности в ближайших информационных выпусках. А теперь мы говорим об интервью телеканала «Россия-24». Там в эфире выступал Владимир Путин. И он объяснил то, что он написал. До этого. Он объяснил, среди прочего, кстати, и смысл союзного государства России и Белоруссии. По словам президента, это определенный уровень интеграции, при котором полностью сохраняется суверенитет. Еще в эфире телеканала «Россия-24» Путин подчеркнул, что Москва всегда ищет компромиссные пути в отношениях с соседями, которые устраивало бы все стороны. Ну, а потом он уже перешел на украинскую тематику, ответил на идею Владимира Зеленского включить «Северный поток-2» в переговоры по Донбассу. Он говорит, нормандский формат переговоров — это политическая площадка для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины и ничего общего с коммерческими проектами не имеет. И еще он подчеркнул, что Россия берет на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и будет выполнять, как он сказал, несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня. Но нам-то важно другое, с чего начинается эта новость. Владимир Путин объяснил смысл союзного государства России и Белоруссии. Это определенный уровень интеграции, при котором полностью сохраняется суверенитет. Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО и политолог. Он с нами на прямой связи. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стал ли понятнее смысл союзного государства России и Белоруссии после таких объяснений Путина?
В общем-то, да, потому что на самом деле Владимир Владимирович сказал, в общем-то, вещь, которая достаточно давно говорилась, в общем-то, на экспертном уровне, что если бы мы назвали союзное государство не союзным государством, а союзом двух государств, то отпала бы масса вопросов. И сразу бы стало, в общем-то, ясно, как оно работает и как оно функционирует. Так что сейчас ясность, принесенная Путиным, она вполне все проясняет и ставит все на место.
То есть после вчерашних заявлений особенно становится понятным, что единого государства ждать не стоит?
Но дело в том, что оно же и не предполагалось в качестве цели. Достаточно глубокая экономическая интеграция, И, в общем-то, в плане выравнивания условий хозяйствования это идет, в общем-то, преимущество в рамках Евразийского союза. А предполагалась культурная интеграция, с ней, слава богу, все в порядке. Вот, потому что культурное пространство, оно сохранено, оно единое, работает, оно функционирует. И более того, если брать гуманитарное пространство, то у нас обеспечены равные права на здравоохранение, имущество и образование среди белорусов России и россиян Беларуси.
То есть, в этом плане, не секрет да. ведь, что последнее время многие утверждали, ссылаясь на закрытые некие источники, что происходят некие почти силовые попытки так или иначе сделать нас единым союзным государством. Вчера получены все ответы. Никаких попыток не было и нет.
Ну, попыток-то и не было. Были, то есть...
Ну, говорили о добровольно-принудительных разговорах с Лукашенко.
Нет, не совсем так. Если говорить о трендах, то есть понятно, что, знаете, есть какая-то хорошая разговор, бесконтактно пассивно, она все равно многоподъездная. И вот конкуренция между подъездами всегда сохраняется. И если, скажем так, в условном подъезде экономическом или экономически либеральном речь шла о том, что, в общем-то, белорусские активы находятся в госсобственности преимущественно, и это, соответственно, очень сильно дисгармонировать с Россией, где эти активы будут достаточно давно приватизированы, и, соответственно, там велась борьба за участие в белорусской приватизации, которая предполагалась, что будет неизбежна. А другой подъезд, соответственно, исходит из того, что стратегическая безопасность, она неделимая. То есть, если, например, эта безопасность теряется в отношении Беларуси, то она автоматом теряется в отношении России. Потому что если натовские ракеты будут, например, стоять под Смоленском, то это будут крылатые ракеты, а не баллистические, со временем подлета 4-5 минут. То есть в этом плане, скажем так, вот этот подход стратегический, он, наверное, сегодня является доминирующим, особенно...
Кирилл Евгеньевич, у нас, мы не все слышим, что вы говорите, да. Если можно, ближе к окну, если там есть возможность такая. Кирилл Евгеньевич, скажите, уж раз мы заговорили о взаимоотношениях России и Беларуси, вот вчерашние многочасовые переговоры с этой точки зрения были о чем?
Я думаю, что обсуждались вопросы безопасности. В первую очередь, понятно, что здесь довеском был просто просил внимание на высказывание Джанетты Йеллен, это нынешний министр финансов Соединенных Штатов, которая выделила три страны, которые бросают вызов глобальному порядку. Вот основано, в общем, на правилах, есть такая формула. То есть, говоря, в Вашингтонском консенсусе. С двумя сторонами все ситуация абсолютно неудивительная. Это, конечно, Россия и Китай. Вот. А третья сторона, очень интересно, что третья сторона оказалась Беларусь. То маленькая Беларусь бросает, с точки зрения Соединенных Штатов, бросает вызов глобальному порядку, основанных на Вашингтонском консенсусе. Я думаю, это, в общем-то, не могло пройти мимо внимания президентов. Конечно, это для Беларуси большая честь. Вот, но, по сути, это тот вызов, ну, который не обсуждать невозможно, тем более, если посмотреть на свежие доктрины и национальные стратегии России и Беларуси, они очень созвучны, и в этом плане они определяют, в общем-то, коллективное, в том числе, противостояние вестернизации.
Но тогда требует объяснения, ну, со стороны, во всяком случае, это ведь выглядело как срочная встреча, они заранее ничего не говорили. Это можно чем-то объяснить?
Ну, вот, знаете, вот мне, кроме вот этого высказывания Джанетты Йеллен, других поводов таких быстрых я не вижу. То есть, очевидно, что были какие-то соображения, в общем-то, подобные. Вот, мы вряд ли во всем этом знаем, но вот из того, что вот пробивалось наверх, вот это удивительное высказывание, потому что все-таки масштабы, мы привыкли, что масштабы абсолютно несопоставимы, да, Беларуси и России, Китай. Это совершенно разные великие вещи. А тут оказывается, что три страны, и они являются проблемой для Соединенных Штатов, и Беларусь оказалась вот в этой вот одной шеренге. Ну, я думаю, что вот нет у меня других версий, кроме того, что вот это не могло не породить определенные, в общем-то, темы для обсуждения.
Раз уж мы бросили...
совместного.
Раз уж мы бросили вызов, надо хотя бы договориться. Хорошо. Кирилл Евгеньевич, тут один из наших слушателей пишет. Вот у нас есть Казахстан, у нас нет виз, хороший уровень торговли, при этом Казахстан не клянчит с нас кредиты, как Лукашенко. Назарбаев и Токаев не треплют нервы, в отличие от Лукашенко. Там про Баумгертнера вспоминает Виталий, 33 охранника вспоминает. И тогда не очень понятно, а зачем?
Ну, понимаете, во-первых, еще не вечер. Давайте вспомним, что с 2001 года безопасностью в Афганистане занимались Соединенные Штаты. И, соответственно, вот этих проблем с казахстанского направления не было, равно как и с киргизского, с узбекского, с таджикского. А сейчас, после военного проигрыша Соединенных Штатов, я боюсь, что вызовы в Центральной Азии и серьезные вызовы – это вещь абсолютно неминуемая. И в этом плане ситуация с Баумгартнером может оказаться довольно легкой вещью. Тем более, что там была обычная борьба хозяйствующих субъектов. А там вызовы более стратегические, которые требуют очень тонкого, быстрого и доверительного менеджмента. То есть в этом плане у каждого направления свой геополитический черед. Давайте так сформулируем.
Ну вот срочное сообщение, пока мы с вами говорили, пресс-секретарь Лукашенко сообщает, что президенты Беларуси и России поручили правительствам разработать совместный план противодействия двух стран санкциям Запада. Это вот укладывается?
Да, абсолютно укладывается, то есть очевидно. Ну, Джанет Йеллен, это все-таки министр финансов, а не министр обороны. Так что как раз мы видим, что мы с вами были правы в наших предположениях.
Спасибо. Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог, был с нами на прямой связи. Владимир Путин объяснил смысл союзного государства России и Беларуси. Он сказал, это определенный уровень интеграции, при котором полностью сохраняется суверенитет. Единого союзного государства ждать не стоит. Впрочем, Кирилл Коктыш только что в эфире у нас говорил о том, что никто, собственно, этого и не ждал. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Есть все-таки ощущение, что кто-то ожидал другого исхода подобного рода переговорного процесса. Еще одно срочное сообщение: пресс-секретарь Лукашенко. Есть договоренность с Россией о поддержке белорусских банков ресурсами для того, чтобы осуществлять торговые операции между странами. Пока без подробностей. 7373948. Естественно, Вайс к нам присоединяется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Вайс. На самом деле мы Казахстану только за Байконур платим почти ежегодно 140 миллионов долларов. И он спонсируется щедро, в том числе из банков России по фонду евразийского развития. По поводу Беларуси, президент конкретно намекнул то, что благодаря так называемой в кавычках санкционной политике Запада интеграционные процессы между нашими государствами продвигаются не так, как хотелось бы. Не давайте забывать, что
Подождите, Вайс, подождите. Это определенный уровень интеграции, при котором полностью сохраняется суверенитет.
Я вот дальше объясняю. Мы не можем не обращать санкции, которые идут вот последним заявлением, которое объявили данное заявление новостное вашему уважаемому эксперту по поводу там договоренности по дальнейшей работе по интеграции. Мы не можем не обращать на санкции в отношении нас и Беларуси, которые так залокированно бьют по нашим интеграционным процессам. Беларусь состоит в ВТО, это во-первых. Это огромный перечень тех так называемых юридических, экономических норм, которые мы не можем обойти в интеграционном процессе с Беларусью.
Тогда давайте для краткости. То есть вы полагаете, что вот так запросто говорить, что после этих слов а разговора о едином государстве в будущем нет, не стоит?
Конечно, не стоит. Тем более, что Беларусь, в отношении Беларуси, как бывшей Советской Республики, как и в отношении других пяти республик, санкции Джексона-Веника не отменены, а замораторены. И поэтому в любом случае, как и мы, так и белорусский лидер ходит по краю ножа. И не надо его обвинять в строптивости. Если бы он прогнулся под Кремль, то те же лица бы обвиняли его в том, что он прогнулся под нами.
Спасибо. Виктор из Пятигорска пишет, что американские высказывания, которые мы тут обсуждали, выгодны Лукашенко. После них надо будет больше помогать Беларуси, и чем больше высказываний, тем больше экономическая помощь в адрес Беларуси. А Артему, который 990-е, отношения с Белоруссией напоминают игры детей в песочнице. Мальчик, ты будешь со мной дружить? Нет, а если конфетку дам? С нами нельзя дружить не за наш счет, как-то вот задается вопросом Артем. Если вы позиционируете себя так, как в этом союзе позиционирует Россия, по-другому она и не может, значит, придется именно так. Когда перестанет Россия их кормить? Это я не все читаю, что написал Джекпот. Я пытаюсь перевести это в приемлемый для эфира уровень. Виталий, это довод про НАТО под Смоленском кажется ему заезженной пластинкой. Если, говорит, Лукашенко уйдет, не факт, что сразу Белоруссию возьмут в альянс. Главное в другом, в НАТО давно страны Прибалтики, и ракеты при желании можно поставить в той же Латвии, Эстонии, а это всего 200 километров до Питера. 7373948, телефон прямого эфира. Смысл союзного государства России и Беларуси – это определенный уровень интеграции, при котором суверенитет двух стран сохраняется полностью. Об этом сказал вчера Владимир Путин. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Ну, с самого начала было понятно, что две страны останутся. Меня вот беспокоит больше, вот кто ответит за все подарки беспричинные для Лукашенко. Я видел интервью Жириновского 10 лет назад. Там он сказал, что за те деньги, что Россия подарила Лукашенко, она могла бы или построить у себя завод, как Боинг, или купить концерн Боинг, или концерн Airbus.
А кто будет определять, которые правильные подарки, а которые неправильные?
Ну, вот сегодня мы говорили про дороги в Угличе, да? И там вспомнил ведущий...
Нет, я спросил, как определить, которые правильные, которые нет?
Надо будет после Путина назначить спецпрокурора, выяснить, кто давал, на каких основаниях и почему. Вот это было бы самое правильное.
А этот спецпрокурор будет инопланетянин?
Нет, это будет кто-то, кого следующий президент России назначит для проверки предыдущего.
Все, понятно, спасибо. Нам 150 километров до Эстонии, пусть это они боятся. Ну, хоть такой союзник плохонький, но свой. Это первое было от Григория, а второе от Панка 13-го. Других-то у нас нема. Алла пишет, что если перестанем кормить, то будет как с Украиной. Поэтому в данной ситуации дешевле кормить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Внешний долг России вырос за полгода на 4 миллиарда долларов. Это 0,9% от общей массы. Это всего нынешний внешний долг России, данные Центробанка, с сайта взяты, 471 миллиард 400 миллионов долларов на сегодняшний день. Как отмечается, это еще раз напомню, официальные оценки, на динамику показателя повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, а вот внешний долг органов госуправления и прочих секторов сократился. Произошло все это на фоне снижения интереса глобальным инвесторов к финансовым инструментам, которые имитированы странами с формирующимися рынками. Ну, то есть, читай, интереса инвесторов и к нашей экономике в том числе, насколько я понимаю. Внешний долг России вырос за полгода на 4 миллиарда долларов. Да, это всего 0,9%, но насколько это проблемная история? С другой стороны, можно ведь и по-другому поговорить. А может быть, это хорошо, когда увеличивается внешний долг до какого-то определенного предела, и насколько нам до этого предела далеко? Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики и кандидат экономических наук, он с нами на прямой связи. Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Первый вопрос. Скажите, вот есть какая-то величина внешнего долга, при которой надо сказать, вот дальше уже занимать нельзя, долг увеличивать нельзя?
Ну, вы знаете, вообще так ориентировочно, это на 30% от ВВП. У нас очень-очень далеко, да. Я имею в виду весь совокупный долг. Ну, в нашей стране стоит всего-навсего порядка 17% от ВВП. Это очень маленькая величина. Так, есть так, что мы не будем, наверное, занимать больше, чем, примерно, 20% ВВП. Но что такое эти 3%? 3% на минуточку – это порядка 50 миллиардов долларов. Так что, в принципе, у нас ситуация с долгом, мягко говоря, более чем комфортная. И занять 50 миллиардов, ну, знаете, еще надо посмотреть на мировых рынках. Это не так просто.
Евгений Борисович,
это без проблем.
Извините, чуть-чуть можете поменять положение мобильного телефона? Не все слышим.
Да, простите, пожалуйста. Повторю, я просто, к сожалению, далеко еще.
Ничего страшного. Скажите...
Да, так вот, вы знаете, наша страна может без проблем привлечь еще как минимум 50 миллиардов долларов для того, чтобы наш долг был порядка 20% от ВВП, это считается более чем комфортный уровень долга, и ничего здесь проблематичного для нас нет. Так что мы можем сравнить себя с другими странами, у которых долг ВВП составляет и 100, 120%, и 80, 90%. У той же Турции, например, у нее 30% от ВВП. Так что у нас потенциал огромный, и запас прочности тоже. В этом плане все нормально.
Смотрите, если можно безболезненно для развития экономики, для существования страны занять 50 миллиардов. Почему мы этого не делаем?
Вы знаете, это очень хороший вопрос, который в действительности я, как председатель Советского клуба, постоянно задаю. Вопрос же не в том, чтобы задать, а в том, чтобы эти деньги направить в экономику. Понимаете, мы предпочитаем скорее увеличить налоги, содрать деньги с населения, которое так нищает. Мы предпочитаем скорее увеличивать свои резервы, вместо того, чтобы мобилизовать деньги, а мы это можем сделать, для развития нашей же экономики. Лучше оставить больше денег у населения, поднять покупательную способность населения, дать возможность лучше грантов, то есть новый бизнес, пожалуйста, вот вам, так сказать, пособие на развитие бизнеса, вот вам, так сказать, вы грубо нанимаете людей, вот вам вы рубль кладете, вот рубль от государства. Гораздо лучше это сделать, может быть, даже ценой небольшого увеличения долга. Я в этом не вижу ничего критичного, потому что для нас сегодня более важный момент – это именно рост доходов населения, ну и, естественно, вытекающий из этого рост доходов бизнеса, и вообще как бы увеличение количества бизнесов.
Еще
рост
один...
бизнесменов, и, скажем так, чтобы у них все было хорошо, наверное, это не главный приоритет у нас.
Еще один уточняющий вопрос от нашего слушателя. А Артем спрашивает, а откуда у России вот этот растущий внешний долг, если бюджет профицитный, есть фонд национального благосостояния, и уж если он вдруг растет, то оттуда можно бы гасить? Алло.
Алло.
Да,
алло,
и...
да. Что-то со связи.
Вопрос нашего слушателя Артема. Откуда у России внешний долг растущий, если у нас профицитный бюджет, а если даже и он растет, то почему тогда вот этот рост не гасит за счет фонда национального благосостояния?
Ну, первый вопрос, а зачем? Зачем нам гасить долги, которые очень маленькие? Вы знаете, долг у страны небольшой, он даже хорошо, поскольку, во-первых, чтобы вы понимали, доходность этого долга сегодня... это порядка 2,5-3% годовых. Это очень комфортно, я имею в виду в долларах. Это очень комфортный уровень долга, и я не вижу никакого смысла, зачем нужно этот долг гасить, который стоит нам всего 2,5-3%. Гораздо лучше, наоборот, занимать сейчас. Мы можем погасить, но а дальше зачем? То есть, мне кажется, бессмысленная вещь. Если сегодня деньги дешевые, их надо занимать. И заправлять, прежде всего, на рост экономики, на развитие экономики. Тогда деньги будут дорогие, но тогда вернемся. Нет вопросов.
И тогда совсем коротко.
Это дело.
Как может расти внешний долг при профицитном бюджете?
Ну, вы знаете, для этого нужно прочитать лекцию хотя бы часа на три о том, как распределяются финансы страны.
Хорошо.
Ну, скажем так. Бюджет может быть и профицитный, но у страны может быть долг, потому что мы можем либо направлять средства профицита ФНБ, либо можем направлять на покрытие долгов. Мы предпочитаем направлять ФНБ, накапливать резервы. Может быть, это и правильно, но я бы, честно говоря, предпочел, чтобы направляли эти деньги скорее на субсидии бизнесу. И мне кажется, это было бы гораздо важнее.
Спасибо. Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики и кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. 50 миллиардов занять до получки. Как это красиво было бы. Это Панк 13 мечтает. Все разговоры про малый и средний бизнес, который не нужен государству, а нужны только добывающие, значит, неправда. Как-то так вот такой вывод делает из нашего разговора с Евгением Коганом наш слушатель Михаил. А стратегический инвестор не понимает, у кого мы берем деньги, если мы под санкциями. Ну, может быть, потому и не берем. Если что, взять не можем. Не знаю, 7373948. Но только 40 секунд у вас есть. Слушаем вас, да.
Алло, добрый день, Игорь Владиславович, город Москва. За 30 объясню.
Давайте.
Последние вот эти вопросы, которые Евгений Борисович говорил, что нужно лекцию читать. Насколько я понял, это общий долг России. Это не государственный долг, а суммарный долг государства и корпораций.
Конечно.
Как гос, так и частных. Так вот, за счет частных он и нарастает.
Нет, в данном случае нет.
Поэтому к бюджету это отношение не имеет. Из бюджета это гасить придется, если будет кризис, и эти частные корпорации придут просить, кланяться и выклянчивать деньги, тогда государство будет из этого фонда гасить. А так этот долг на самом деле нарастает, еще раз говорю, за счет частного сектора.
Центробанк при этом отмечает, что на динамику показателя повлиял рост иностранной задолженности банковской системы, а вот внешний долг органов госуправления и прочих секторов при этом сократился. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 июля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. А давайте последим еще и за картой осадков, потому что 33 градуса в центре города, никаких дождей в ближайшие 2 часа по Яндексу не ожидается. Но обратите внимание, Поворово, это северо-запад, Долгопрудный, Балашиха, чуть восточнее Фрязино, чуть восточнее Звездного городка, в Ногинске, в Орехово-Зуеве прямо сейчас уже идут дожди. Чтобы вы понимали, и еще раз напомню, у нас есть соответствующее предупреждение о сильном ветре и возможных дождях, которое начало действовать в Москве с 14 часов сегодняшнего дня. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, инструкция по ответам на неудобные вопросы, которую выдали российским олимпийцам, а во-вторых, предложение в России ввести правила для купания детей. Понятно, что не дома, а на открытых водоемах предлагают не допускать детей к купанию без спасательных жилетов. Насколько это уместное требование, если его введут? Поговорим через 10 минут. Все это прямой эфир. Можете писать через смс-портал, через телеграм. Можете звонить 7373-948, код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Надо посмотреть еще и на карту московских пробок. Здесь 4-бальные пробки. Напомню, перспективы следующие. 4 балла сейчас, к 6 вечера 5-бальные пробки и максимум 6-бальные пробки к 7 вечера. Первая тема. Олимпийский комитет России предупредил спортсменов, которые отправляются на Олимпийские игры, о рисках провокаций. Им выдали инструкцию по ответам на неудобные вопросы. Призывают их осторожнее относиться к интервью, общению в соцсетях. Газета «Ведомости» об этом сегодня написала. Согласно тому, что написано в «Ведомостях», в инструкции написали, как отвечать, к примеру, на вопросы о харассменте, о движении Black Lives Matter, о допинге, о Крыме. Спортсменам предлагают говорить, что они с харассментом не сталкивались, что Олимпиада не площадка для акций и жестов, ну и так далее. В общем, главное выучить, что говорить, и не спутать вопросы, давать к нужным вопросам нужные ответы. Летние Олимпийские игры открываются в Токио 23 июля. Как кажется, что-то подобное уже было в нашей истории, но тогда, давно, в прошлой жизни. Теперь вроде тоже. Надо ли? Алексей Кыласов, доктор культурологии, теперь руководитель Центра традиционных игр и спорта в Институте наследия имени Лихачева. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Получается, что без методичек у нас ничего не получится.
Ну, на мой взгляд, патерналистский подход в отношении спортсменов вполне оправдан и прагматичен. Ведь потому что пусть лучше уж они говорят заученными фразами, чем несут полную околесицу. Ну, все просто, вот любой преподаватель знает, что спортсмены высших достижений – это, ну, просто полные олухи. Это люди, которые вообще не ходят на занятия.
Алексей Валерьевич,
попробуйте им поставить...
Не может
поставить,
быть, чуть значит, аккуратнее.
Тот же вызвал деканат. Но на самом деле это совершенно не критичное высказывание, потому что ведь от спортсменов ждут не каких-то там научных открытий или там какой-то осведомленности. В конце концов, они диплом получают лишь нет, для того, чтобы это было у них.
Хорошо, Алексей Валерьевич, но тогда почему нашим спортсменам надо писать методички, а другим спортсменам вроде как не пишут? Мы ведь не знаем ничего об этом.
Вы знаете, я, во-первых, сильно в этом усомнюсь, потому что, собственно говоря, еще со времен античной Греции педотрибы учили атлетов, что нужно говорить, ведь даже в Древней Греции атлеты становились полубогами в соответствии с олимпийским статусом. Поэтому практика педотрибов, она вот таким образом редуцировалась в наше время.
Тут пока вы говорили, наши слушатели начали писать, что, может быть, вернуть такое требование не только к спортсменам, но и ко всем гражданам России, которые выезжают за границу.
Ну, в общем, доля, так сказать, с долей иронии это можно принять, потому что, собственно говоря, уровень образования в последнее время стремительно просто совершает регресс.
Хорошо, давайте я соглашусь даже с вами, но тогда, ну и чего, ну наговорят они чего-то не того.
Да, в общем, конечно, ничего особенного, но все-таки хочется подстраховаться, потому что в первую очередь социальная функция спорта и политическая функция спорта в современном обществе – это ведь укрепление престижа нации, а о каком укреплении можно говорить, если там человек несет что-то невразумительное.
Но, подождите,
хорошо, если он смотрите, что-то яркое, да, но ведь, ну, как правило, ведь они просто мямлят в большинстве случаев, если проанализировать просто лексический анализ произвести того, что говорят спортсмены, когда к ним делают блиц-интервью сразу после победы. Ну, знаете,
а теперь
это
смотрите,
люди, которые путаются со склонениями, с падежами. Ну, представим, это можно объяснить, наверное.
Представим себе, что российские олимпийцы действительно получили такие инструкции и действительно заучили их. потом начинают отвечать одними и теми же словами, что там будет с престижем нации?
Да я не думаю, что что-то будет сильное. Во-первых, их не будет так много, это уж точно, да, то есть все-таки есть отбор какой-то, да, и в соревнованиях, как правило, там больше, чем 1-2 спортсмена не выходят. И в конечном итоге, ну, скажут они одно и то же. Ну, ничего страшного не произойдет.
Спасибо. Алексей Кыласов, доктор культурологии, руководитель Центра традиционных игр и спорта в Институте наследия имени Лихачева.
Новость часа.
Новость, которую мы ждали с минуты на минуту, и вот она появилась. Есть приговор блогеру Биллу, только что об этом стало известно, все информационные агентства пишут. Эдвард Билл, настоящее имя Эдуард Биль, который спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле этого года, во-первых, признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения. Это важно, не лишение, ограничение свободы. Кроме того, блогеры лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, почему без методичек у нас исторически ничего не получается? Ну вот, например, кто-то из наших слушателей уже успел написать, что это не про... Дмитрий Алекс. Это убьет всех новых будущих Кличко. Кто нас будет радовать? Но есть разные спортсмены. С одной стороны. С другой стороны, действительно, если мы готовы дать человеку право, ведь он выступает за нас, но мы должны дать ему право и говорить за нас. 7373948, телефон прямого эфира, а то вот Ирина пишет, что же тогда эти спортсмены потом делают в Государственной Думе, как же они нам потом законы пишут. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, мне, конечно, тяжело смотреть завтрашний день, не все это могут делать. Вот, как Кличко. Но, в общем-то, я согласен, что люди, которые занимаются спортом, они занимаются спортом. И не каждый из них обладает талантом красноречивости.
Но тогда, него, подождите.
Это и не треб... Сейчас,
не, секунду. Подождите, это секунду. Не-не-не. Тогда да. Давайте пойдем дальше, потому что уже давайте. Несколько человек написали. Тогда нас да. Всех надо.
Что нас всех надо?
Ну, вот так вот снабдить инструкции по ответам на неудобные вопросы. Высоцкий пел...
Сейчас, одну секундочку. А мы с вами кому-то интересны, кроме друг друга?
Ну, кто знает? А вдруг?
Мы не Елена Исимбаева, мы там, я не знаю, кто из нас там, не Бубка. Мы никому не интересны.
Сергей Бубка – это олимпийский чемпион, известный украинский спортсмен, да.
Мы, нас с вами никто ни о чем не спрашивает. А их спрашивают, и в этом разница. И поэтому, если им дадут некие подсказки, не то, что они там заучат, но какие-то общую концепцию настроения страны.
Разумно.
Они собирают страну за государственный счет. И почему бы и нет?
Почему бы нет? Спасибо. Что называется сориентировать человека? 7373948, телефон прямого эфира, 730-му, кажется, это как в Северной Корее. Мы не знаем, как в Северной Корее. Может быть, там действительно требуют наизусть учить, может быть, там вообще не выдают, и люди с детства заучивают необходимые ответы. Мы не знаем, поэтому я бы не сравнивал. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Игорь меня зовут. Меня во всей этой ситуации только один вопрос интересует. А экзамен будет у них по ответам? Потому что если экзамена не будет, то навряд ли они смогут запомнить. Вот, а так...
А вы, подождите, а вы ничего без экзамена не запоминаете, что ли?
Ну, как, проверить-то надо, а вдруг не заучат. Просто вопрос в том, что страна своим гражданам отказывает в собственном мнении, понимаете?
Это не мнение, предыдущий слушатель же говорил.
Нет, подождите, смотрите, спрашивают же не как Россия рассматривает что-то, а как вот конкретный спортсмен, там Вася Пупкин, неважно, как он относится вот к этому и к этому. И Васе Пупкину говорят, что у тебя не должно быть своего мнения, парень. Но... У тебя должно быть вот так. Вот мы
Я понял. А то получается действительно, как можно предлагать спортсмену говорить заранее в методичке, что он не сталкивался с харассментом, а вдруг он сталкивался? Это что значит, предлагают ему врать, что ли? 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 напоминает, в каких условиях все это будет происходить. То есть без флага, без гимна, но при этом престиж нации будут защищать по методичке. Вот как-то так. А, Виталий, а что тогда делать с нашими соотечественниками, которые живут в тех странах и имеют собственность? Они ведь в этих своих Парижах с Цюрихами такого наговорят. Наговорят они, стыдно будет нам. Значит, надо тоже что-то с методичкой делать. 7373, а Алла говорит, они косноязычны. Начнут говорить, наговорят. Околесится, лучше давать методичку. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я не согласен, что спортсмен какие-то дебилы. Я слышал интервью той же Лацискени, Шубенкова. Вполне себе интеллигентно говорят, нормально. Вот, то есть непонятно по отношению такое к нашим спортсменам. Вот это должно...
Подождите, но если на это смотреть, как один из наших предыдущих слушателей предлагал, это не требование, это помощь.
Ну, вы правильно сказали. Вот завоевывают они олимпийское золото, спортсмены, идут на конференцию и начинают все одинаково говорить. Какое-то впечатление действительно произведет, что наши олимпийские чемпионы...
Недостаточно хороши, давайте без лишних слов. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Всем надо раздать инструкцию. Действительно, Панк 13 говорит, и вам, и нам, и им. Сразу вспоминается актриса Крачковская. И меня вылечат, и тебя вылечат.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. В России предлагают не допускать детей к купанию без спасательных жилетов. Есть инициатива от главы общественного движения «За безопасность». Дмитрий Курдесов известен своими инициативами на самые разные темы. В данном случае он выступает вот с этой идеей. Дети до 6 лет не должны заходить в воду без специального надувного жилета для плавания. Курдесов уже написал главе МЧС. Он предлагает ввести для родителей, которые проигнорируют эти правила, административную ответственность. Цитирую по RT. Причиной обращения Курдесов называет участившиеся в этом сезоне случаи гибели детей во время купания в озерах и реках. Ну, тут важно понять, действительно ли они участились, эти случаи, но главное даже не в этом. В принципе, если дети гибнут, надо как-то пытаться их спасти заранее. Сергей Щетинин, член Общественной палаты Московской области и заслуженный спасатель России, он с нами на прямой связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете эту идею Курдесова?
Я думаю, что любая идея, которая связана с повышением безопасности детей, она достойна внимания и рассмотрения. А вот та идея, которая говорит о том, что нужно не допускать детей без специальных устройств или оборудования, ну, на мой взгляд, довольно разумная, трезвая. Есть западный опыт, где это используется довольно активно. Но у нас есть еще одна интересная тема. Мы же говорим о том, что наши дети и все мы должны отдыхать на оборудованных пляжах. А все остальное, это уже считается места несанкционированного купания, они всегда сопряжены с опасностью. Вот, наверное, вот это тоже нужно учитывать.
Вот насколько вы можете ответить на этот вопрос? А насколько дорого такой жилет купить ребенку?
Я думаю, что такие жилетки или нарукавные устройства, они стоят, ну, условно копейки, но они продаются, давно используются. По крайней мере, те родители, которые беспокоятся о своих детях, они это широко используют. Но мы видим это в бассейнах, видим на море, встречаются такие моменты, да, они есть.
Тогда следующий вопрос. Обычно, как только заходит разговор о том, что за это ведь еще и наказывать надо будет, появляются люди, которые говорят, а я вот не буду делать, вы же меня все равно не поймаете.
Ну, тут надо в первую очередь задуматься самим родителям. Это здоровье и жизнь своих детей. Но как они относятся к своим детям, это уже на их совести. Ну, наверное, не всегда на их совести. Да. Если произойдет что-то, это, конечно, ответственность довольно серьезная, вплоть до уголовной. За оставление в опасности детей.
Спасибо. Сергей Щетинин, член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России. Раз уж взялись в этом часе смотреть за тем, что творится с дождями, дождь вошел в Москву с востока. Это видно по карте Яндекса, и приближается к центру. Серьезный дождь сейчас, насколько я понимаю, в районе Балашихи и Реутова. Дождь в Щелкове, чуть выше Ногинска, ближе к Черноголовке, и в районе Электрогорска и Орехово-Зуево по-прежнему. Вообще, с востока в сторону Москвы дождь, судя по всему, продолжает движение. В России тем временем мы продолжаем обсуждение вот этой идеи не допускать детей к купанию без спасательных жилетов. Насколько это правильная идея? Может быть, кто-то из наших слушателей знает, сколько стоят вот такие спасательные жилеты для ребенка, ну, если вдруг это станет обязательным. А Панку надо сразу тактико-технические характеристики жилетов, вес, цвет и так далее. Кусок пенопласта разве можно или камеру автомобильную? Нет, я думаю, что это не так. Сергей 857-й прям сфотографировал дождь. Судя по всему, на МКАДе где-то сфотографировал. Действительно, я так подозреваю, на восточной части МКАДа действительно дождь идет. Никитец пишет, такие жилеты порой и родителям не помешают, которые плавать не умеют. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Борис Семенович, слушай.
Это ж надо, я так завидую людям, у которых идет дождь, а у нас ни капельки и ни облачко. солнце жарит, а мы ведь на востоке от Москвы.
Ну, вот видите, в Измайлове вот нам тоже пишут, прошел дождь, но это дождик теплый при солнце. Не завидуйте себе.
Ну, ладно. А что касается жилетов, вы знаете, я целиком за, потому что я, когда был маленький, поехал к дальним родственникам на Неман, а там оказалась яма в Немане, и я туда с головкой нырнул. Мне тоже было лет, наверное, лет 6-7. И если бы вовремя не заметили, то был бы мне привет.
Понял, так, спасибо. Полезная штука. Вопрос возникает в другом. Надо ли для этого использовать опыт, который есть у Бориса Семеновича, чтобы понять, это полезно и для ребенка надо использовать? Интересно, Кунжут говорит, у нас же в аквапарках правила есть, и его реально выполняют. Дети до определенного возраста должны быть в жилетах, и за этим следят сотрудники. Но вот тут ключевая история, за этим следят сотрудники. Если на пляже не будет следящего сотрудника, то далеко не каждый родитель сделает это. Ну почему? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Деревенский парень сейчас будет в эфире. Он, кстати, уже успел написать, что дождь у него а, был, б, закончился. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, Юра, добрый день, деревенский парень. Борис Семенович, у нас, не переживайте, совсем две капли упало и прошел дождик. Ничего страшного. Так что это плохой дождик был. Юр, я не знаю, ну, насчет этих жилетов, наверное, может быть и надо, может быть и не надо. Ну, а вот по поводу вот этих методичек, надо везде...
Методички давайте уже сразу все темы не будем, извините. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А почему бы те, кто устраивает купание, самими мне приобрести эти жилеты и
подождите,
не выдавать?
Подождите, а...
Потому что люди приходят иногда... Как бы случайно.
И что?
Пошли, искупались.
Значит, не надо купаться, если вы случайно пришли с ребенком. Вы же не можете ехать в машине, в такси случайно с ребенком.
Ну, в машине жарко или еще что-нибудь. По какой-то причине ребенок захотел пройтись. Почему бы в этом месте не закупить?
Поэтому, специально? Действительно, озеро должно закупить. Мы же говорим не об организованных местах в том числе.
Ну... Не в организованных местах. Родители сами более буквально смотрят, где и как и что.
Ну вот как раз об этом и говорят, чтобы они так смотрели, чтобы не надо было специального надсмотрщика над ними. У нас не на всех пляжах есть специальные люди для надзора, напоминает Виталий. А Панк 13, правда, пытается спорить, говорит, ну с жилетом ведь плавать не научишься. Родители должны смотреть и думать. Только плавать учиться надо без жилета. Чувствуете? 7373948, телефон прямого. Есть время для жилета, есть время для отсутствия жилета. Но тогда рядом будет обязательно тренер, который будет учить плавать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, вот из «Экклезиаста» сейчас это было хорошее, мне понравилось. Не, ну я так понял, что это, во-первых, намеренно на штрафы, то есть можно приехать на штрафы и насобирать штрафов с родителей, это первое.
Ну так а если родители будут использовать, выполнять это правило, никто не собирает?
Да, конечно, если все будут законопослушны.
Ну вот.
А второе, это направлено на разрушение отношений между родителями и детьми, когда третий посторонний человек вмешивается в личные отношения, как бы, ну, близкие, родители и ребенка. Это будет напряжение в семье создавать.
Ну, а то есть вообще никак нельзя?
Не, ну почему нет? Ну это, понимаете, никто... у каждого человека должен быть здравый смысл.
Нет,
если
подождите.
У человека нет здравого смысла, государство не может...
Да что вы?
Может только оштрафовать. Нет, не может
ну, вот
свои
оно и будет,
мозги вложить человека.
Вот оно и будет штрафовать. Хорошо. Стратегический инвестор пишет. Я, говорит, профессиональный в прошлом пловец и полностью поддерживаю идею с жилетами или нарукавниками. Григорий из Санкт-Петербурга помогает нам понять цену вопроса. Спасибо, Григорий. 700 рублей стоит детский жилет, чтобы вы понимали. Детский жилет, это кунжут тоже, спасибо. Для плавания, в зависимости от возраста, даже 400 рублей можно купить. Но для подростков будет примерно 2000. При этом нарукавники нам много дешевле. Виктор Экскаватор пишет, я учил с помощью жилета детей плавать как раз. Это можно делать, если постепенно убирать из него воздух. Дмитрий Алекс говорит, вот предыдущему слушателю, то есть детское кресло в машине разрушает отношения между родителем и ребенком. Ну, при желании можно вообще и так сказать, наверное. 7373948. Мир говорит, ну, на законных пляжах есть спасатели, как на суше, так и на вышке. Они должны следить. Не, они-то будут следить, просто если будет штраф, кто-то должен будет еще и штрафы налагать. Но мы-то дальше идем. Мы говорим о том, что ведь далеко не на каждом пляже, на законных пляжах даже, не всегда есть спасатели. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович, радио. Да.
Алло.
Вот теперь
вы
хорошо.
Вы знаете, хорошо бы восстановить зоны отдыха для купания, которые были под Москвой. Балашихи, например, прекрасные озера. Они все заросли, заброшенные. А в Терлецком парке, куда я хожу гулять, вся набережная утыкана знаками «Запрещено купаться», и вокруг полно детей, взрослых и так далее. Ничего не делается для того, чтобы защитить детей.
А что должно делаться, чтобы защитить детей?
А нужно для того, чтобы зоны отдыха подмосковные восстановили, где чисто озерная волжская вода. Да, возьмите Балашиху, станции Горинки.
А ту, и эту воду легко восстановить. Хорошо. Есть люди, которые полагают, что надо просто сделать, и она станет чистой сама собой. Хорошо. Влад Блэк. Вот так, наверное, правильнее. У меня дети умеют плавать. Зачем я буду одевать их в жилеты и на рукавники? Вот для того, чтобы они плавали. Это очень понятно. У вас же дети наверняка умеют ходить, умеют... Все умеют дети, но есть определенные ограничения, чувствуете? Серг 13 примерно вам напоминает. Ребенок до 6 лет должен быть под присмотром. Ну и в воде тоже. Но правда он при этом говорит, если под присмотром, тогда и жилет не нужен. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, ну вот, а Виталий, надо сказать, он очень ценит Владимир Суздальское княжество. Как мы что ни начнем обсуждать, он всегда вспоминает, как там было хорошо. Вот в данном случае пляжей не было, жилетов не было, семьи были крепкие. Никто не шатал эти семьи, таким образом пытаясь вот внести раздор между родителями и детьми. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, а почему вот у нас все время в государстве все... запреты какие-то, штрафы, какие-то наказания. С чем это связано? Вот скажите, у нас что, полицейское государство, что ли?
Скажите, пожалуйста, жилеты спасательные что? Используют во многих странах. Там полицейское государство?
Да во многих странах могут делать все, что угодно. Вообще мы должны с кого-то брать все время примеры.
А там дети меньше.
У нас своя страна,
а там дети менталитет. А там дети меньше тонут, вы не слышите?
Я слышу вас.
Ну вот. Да. А дети меньше тонут. Да. А, вы слышите, но не слышите. Хорошо,
я
спасибо.
Слышу, вы меня перебиваете, я не понимаю, что вы говорите.
Я говорю, а там дети меньше тонут.
А почему там-то? Откуда вы знаете, что они там меньше тонут?
А вы знаете, что они там больше тонут?
Да тонут везде, везде сколько угодно тонут. Во многих странах
и спасательные мира. Жилеты...
крокодилы едят.
Еще раз.
Детей, как говорится.
Алло.
Другие там...
И да, спасательные да. жилеты не помогают.
Может быть, помогает, но вы так понимаете, ситуация бывает разная.
Специалисты говорят... Все, я понял, вот... спасибо. И человеку специалисты говорят, что жилеты однозначно помогают. А он говорит, а бывают разные ситуации. Бывает. Хорошо. Просто государство, это вот Лазон пытается предыдущему слушателю объяснить, просто государство хочет, чтобы мы дольше жили. Чтобы в детском возрасте не тонули в таких количествах. А вот Влад Блэк уверен, что его детям спас жилеты только помешает. Вот для этого и вводится правило. Когда вот кто-то думает, что жилеты мешают, кто-то думает, что жилеты помогают, тогда вводится правило. Жилеты быть должны. И тогда, хорошо, они, может быть, мешают вашим детям, но вы их наденьте, пожалуйста. А потом где-нибудь дома, где никто вас не видит, уже без спасательных жилетов, если вы так считаете нужным. Пока нет. Пока в любом случае и правила-то такого нет. Пока Дмитрий Курдесов, глава общественного движения «За безопасность», только с инициативой выступил не допускать детей к купанию без спасательных жилетов. Речь идет, еще раз напомню, о детях до 6 лет даже на уровне инициативы. Речь идет о том, что надо будет для родителей, если будет правило такое принято, вводить административную ответственность в том случае, если они будут эти правила игнорировать. Далее новости.